Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу общения с Владимиром Николаевичем Крупиным. Человек легкий в общении, человек патриотичный, тот, который сегодня говорит о самом важном, о любви к родине. Ну, не об... я сам не люблю общих фраз, общих каких-то стандартов. Может, даже формулировать так не стоит. Там. Оно немножко кого-то отталкивает, что это, дескать, какая-то пропаганда или что-то. Абсолютно нет. То есть мы говорим о том, что нам дорого. И надеемся, что большинству русских людей это также близко. Владимир Николаевич, я, конечно, там статей, книг, публикаций очень много. Ну, так, издано как минимум 30 книг, да, переиздано уже сотни, наверное, да?
Много.
Вот. Часто вот упоминают, допустим, такая книга, там, «Живая вода», допустим, да, то есть в таком сюжете немножко чуть ли, да, для экранизации подходящий, немножко, да, сказочный какой-то там, как люди.
Ну, ее экранизировали, сюда играли, да? Евгений Лебедев, Кармашев, Михаил Ульянов.
Потому что...
Она как-то мне без радости. И резали сильно, резала цензуры. А уже это... У меня рукописи горят. Это Булгаковское кокетство написал, рукописи не горят. Горят прекрасные рукописи. Если, поэтому, если даже Александрийская библиотека сгорела, так что еще ж не горит.
Ивана Грозного пропала в библиотеке.
Да, да. Поэтому. Ну, вместе с тем, конечно, спасибо и это, и потом... В общем, книг-то много вышло. Ну, вот, например, был период в 10 лет с 91 по 2001 ни одной книжки не вышло. Это даже, я думаю, меня уже забыли даже прочно. Это я, конечно, так уж насолил демократам и либералам, что никуда не пускали. И почему? Потому что я как раз преподавал в Московской духовной академии, исследовал, откуда демократия, откуда она взялась. И когда святой праведный Иоанн Кронштадтский сказал: демократия в аду. Вот в аду там демократия. И нас, или даже этот же Черчилль, что демократия – самая ужасная система, но другие еще хуже. Вот это, поэтому а они же считали, что осчастливили нас. Понимаете? Нет, это я не мог с этим согласиться. Ну, ничего.
Ну, вот такие вот, там, допустим, рассказы, крупинки, как вы их называете, по своему фамилии
это
тоже.
Это, знаете, вот их появление, Олег, я объясню. Значит, это, я боролся за звание «Лучший зять Российской Федерации». У нас жила теща, то есть теща, и она не работала, у меня жена, она главный редактор журнала «Литература в школе». И она ежедневно уходила на работу, а я сидел с тещей. Это довольно долго было, лет 10, наверное. А она уже как бы стала забывать. И вот потом звонит Надя: ты дал маме лекарство, ты накрыл маму. То есть при этих условиях писать какую-то вещь большого дыхания было невозможно. Там не разбежишься не только на роман, на повесть. И поэтому я стал перебирать бумаги. А я же всю жизнь из газетчика, я всю жизнь что-то записывал, какие-то блокноты, какие-то салфетки, какие-то куски газет. Все. Я стал разбирать. И все-таки вспоминаю эту крыловскую фразу: навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. И вот, в общем, иногда их пусть не в жемчужину, но какие-то находил. И вот стал писать. А крупинками их обозвали в «Сельской жизни». Это была очень хорошая газета, такая простонародная. И меня там печатали. И я, когда ездил по стране, то мы вас читали в «Сельской жизни». И он, Плотников был, мир праху, зав. Отделом литературы. И он их назвал «Крупинки». Ну, то вроде и фамилия такая, и они маленькие такие. И вот стал такие писать. И, ну, теща до 100 лет не дотянула, она скончалась в 98. Это такая боевая женщина, это воевала, молодец она, из таманских казачек. Ну, поэтому, конечно, я рад, что эти крупинки... А почему они пошли, я потом анализирую. Потому что время-то ворвалось к нам только смс-но, судорожно, торопливо. Вот. И некогда читать. Ведь раньше, отлично вы помните, что такое метро читает, что такое электричка читает. Вот. А сейчас вот это все...
Сейчас в телефонах
да,
стали.
Бегу. Тогда же уже перестали даже говорить. Есть такое понятие, стикеры тычут, мол, такое, то унывают, то веселится. И поэтому, конечно, как-то они пришли и читают. Я вот только что у меня выставлены... Я пошел на передачу на Русской народной линии. Вот сегодня опять новую порцию выставили. И также выставили новую порцию на православие.ру. Вот. Это, конечно, радостно для меня. Потому что тут есть обратная связь. Отзывы я читаю. И потом там же сколько прочтений, как, что, кому равнодушно, к какому... какому тексту вот равнодушно отнести, сразу видно, какой заинтересовал. Так я, что это...
Я тут вот недавно как раз переслушивал в исполнении Екатерины Краснобаевой.
Да.
Она замечательно читает, я с ней тут тоже передачу делал. Очень люблю. И она читает много Шмелева. То есть я люблю Шмелева.
Да.
И вот ее голосом я где-то раз даже забылся, абстрагировался, как будто она, ваш рассказ, как будто она Шмелева читает. Я уже так себя раз ловлю на мысли. Что это, Шмелев, Крупин?
Я вот ей поклон передаю через Союз. Она читала у меня эти рассказы, я ей очень благодарен.
Вообще это большое дело, как подача материала, допустим, да. Потому что сегодня люди, конечно, сам прочитаешь свой образ, а когда художественный человек читает, производит другое впечатление, какая-то модуляция голосом, то есть вот это такое окрашивание звука текста. И это
спасибо, Катечка, спасибо. Еще спасибо, есть такой Геннадий Негодин на Ютубе, он сдал монотеатр. Геннадия Негодина, вот его можно тоже посмотреть. Он хорошо очень читает, и у меня много прочел рассказов, тоже им благодарен.
Я рад, что также близко дружу с Татьяной Леонидовной Мироновой. Она ваша и крестница.
Да, крестница.
И тоже этот человек глубоко верующий и ратующий за русский язык. Это такой борец. Вот, это такое слово прямо очень важное, когда нужно отстаивать, не просто там признавать, не признавать, нравится, не нравится, но если нужно, где-то аргументировать. Вот так.
Она молодец. Молодец в том смысле, вот ее главный, может быть, это посыл властям высочайший упрек, что нет властей, которые не поставлены был. Это должны понять наши власти, по крайней мере, хоть искренне приходить к Господу, хотя бы отстоять 20-40 литургий, причаститься хотя бы через это, прийти покаяние к тому, что они у власти стоят по благословению. Это очень важно сделать.
Да, и вот она как раз четко отметила, что вот эта формулировка апостола, что которую интерпретирует всякая власть от Бога, а там на самом деле написано, не есть власть, а еще не от Бога.
Которую Бог утвердил.
То есть это не власть, если не от Бога.
Да.
То есть смысл совсем меняется. Если власть безбожная, какая же она власть?
Еще.
Она не может быть от Бога, если уж она богоборческая.
Оттого и наши страшные беды, несчастья, конечно.
Вот язык, какая вещь, да? Вот раз перевернули, позорная смерть. Сегодня мы говорим, позорная, что-то неприятное. А позорная – это при обозрении людей. То есть на мировую смерть красна. То есть это публичность, допустим, как борцы за что-то, за идеалы, за веру, за что-то, исповедники, мученики, да, их смерть русским языком называлась позорной. То есть при обозрении стечения людей и обстоятельств.
Именно тогда много перевернули.
Много слов и смыслов, поэтому, видимо, язык наш очень богат, и не надо заимствовать, очень много сейчас идет заимствование. Это, видимо, в связи с англо-американское нашествие, в связи с компьютером. То есть очень много программ написано именно пользователями на английском языке.
Да.
То есть иностранное это засилие, что если ты хочешь управлять какими-то гаджетами, ты должен знать этот язык, им пользоваться. Это вечно окей. Это безликие какие-то эти сленги. То есть это о чем? Что-то такое животное в человеке появляется без его личностного обезличивания такое. Какое-то...
Без души, без сердца одна голова работает.
Ведь даже русский человек, даже от наличия места его проживания, он одно же и то же слово может с южным, северным, вологодским говором произнести. Одно и то же слово имеет разные окраски. А окей, какого оно окраски слова? Да никакого. Он хоть там, хоть так его жуй и выплюнет. То есть это не любо, хорошо, здорово, замечательно. То есть слов много, наших русских слов. Почему, допустим, насколько я знаю, иудеи, они на каждое новое слово сидит совет своих старейшин, они подбирают транскрипцию и буквы со своего алфавита, со своего языка, чтобы произносилось на себе понятно. Это же запись на дух, на сознание, то есть вот слово, оно же духотворит ведь. Поэтому все-таки очень важно за слово бороться.
Очень.
Я знаю, что вы также отмечены и Патриаршей премии в области литературы.
Да.
Это первая премия, которая вручалась в 2011 году, да?
Да.
Вот, да, может, я... как-то чуть-чуть скажете. Ну, она по совокупности произведений, да, творчества, то есть она выдается.
Да. Там еще и... Я не знаю, что там учитывалось. Там это теперь по три лауреата. А тогда один был лауреат, один. А какой-то интерес был огромный. И, значит, и сказали, вот меня выдвинули несколько там епархий. И все. Я не сопротивлялся. Я даже понятия не имел, что я премию получу. И когда я вошел когда в список, короткий список, ну, все-таки как бы пошел. Жена говорит, что ты надеваешь новый костюм? То есть не новый, а хороший, там, светлый костюм. А ничего тебе не дадут, она говорит. Я говорю, Надя, ну, если не дадут, хоть буду все в костюме хорошем. Вот пошел. А я почему-то потом, не знаю, даже спокойнюхонько сидел. И вдруг от меня называют святейший. Я как-то, что называется, как во сне. Прямо я помню, это было ошеломляюще, в общем-то, потом. Это было одно из главных событий моей жизни. Почему? Да потому что я до этого, как бы в Союзе писателей, был известен тем, что я отказываюсь от всех премий. И категорически причем. Потому что я говорю, что премии человека покупают. Это даже у Белова, потом был Белов, сказал, вот дал мне премию «Газпром», я уже ни слова не скажу против него. Отказывался и даже... ничуть не гревал от этого. А, вначале ты отказался от Толстовской премии. Вот почему. От Толстовской отказался. Почему? Потому что я написал, это напечатано было в Литгазете или в Литросии, что я согласен полностью с оценкой, так сказать, Толстого, который произвел святой праведный Иоанн Кронштадтский. Совершенно. Учение совершенно мракобесное. Ну, одного романа «Воскресенье» хватит, чтобы отшатнуться от Толстого. Я и написал, что я вот не буду принимать премию Толстого. А дальше уже было легче. Все, я говорю, нет, уж если от Толстовской отказался, то там копеечки солидно, так от вашей-то. Поэтому. А тут как можно отказаться от Патриаршей премии? Потом еще были премии Александра Невского, это Петербургская премия, но это уж сам, конечно, величайший. Но она такая скромная по материальному, но нравственное ее наполнение огромное, нравственное наполнение, конечно. Потом еще были, вот, скажем, сейчас к юбилею тоже у меня несколько этих церковных наград. Я это с радостью принимаю. С радостью. С другой стороны, это, конечно, не утащи, в гроб не сложишь ничего, но все-таки хоть для деточек, может, хоть внуки зауважают.
Ну, это в большей степени, может быть, для поддержки самой идеи. Вот тот же Александр Невский сейчас, вот 800-летие отмечалось, да? То есть это мы говорим, ну, как христианин говорит там, да? Не нам, но имени Твоему.
Да, да, да.
То есть слава и почет не человеку, а того, кто стоит за человеком.
Да. И тому делу, которое он делает.
Да, да, в лучшем контексте мы подразумеваем, то есть как бы не себе слава, не себе гордость, не себе, а вот благодаря кому и чему мы становимся чуть-чуть лучше, может быть.
Да.
Конечно, благодаря так. Богу, вот, заповедям Божьим, то есть исполнение таком не буквально книжном, а исполнение в духе и в делах, поступках.
То есть, да, наверное, утверждение того направления, которое исповедуешь, и утверждение тех соратников, с которыми ты в одном ряду.
Да, это понятие единомыслия, исповемы. То есть вот если об этом как раз и говорить... Мне хотелось бы, вы человек такой многогранный, общительный, очень энергичный, живой. Вот. Тоже Вячеслав Михайлович Клыков с вами был близко знаком. И, и лепил, что, портрет лепил, да?
Нет, он из огромного березового корня, такого камлевого. Я говорю, ты, Василий Иванович, это из мрамора сделал, то есть белок. Твоя голова топора просит, он говорит, сделал. Это сейчас он у меня там на родине в музее стоит. Но он вошел в эти справочники. Это, конечно, личность была совершенно неординарная, сильнейшая. Так же, как и Олег Комов тоже. Все. У нас вообще величайшее искусство у нас в России теперь. А какая у нас графика величайшая? А какие живописцы, уж тут-то вам лучше знать. Ну,
французы, фотографии.
Я тоже с ним хорошо был знаком, писал о нем.
Да, из французов.
И Ушаковой Вера из моей Вятки, Виктор Харлов тоже. Прекрасный живопис. академик живописи. Ну, какая у нас литература величайшая. Когда были известны, скажем так, ну, все Айтматов, Мустай Карим, Сулейменов, ну, эти писатели республик, они же были известны-то благодаря русским писателям. Они выходили-то на международную арену через русский язык. Мы же тогда, как папа Карл, работали, когда переводили их, платили прежде всего, издавали-то прежде всего их, это ленинская национальная политика была такая. Вот. Нам было труднее напечататься, чем любому из них. Там, и он там Труц, и он Чебан, Молдавин, да все. И, ну, были у них и хорошие, это вот, там Борис Олейник в Украине, замечательный писатель. Но были и такие националисты, там Олесь Гончар, Павло Загребельный такой.
Ну, Станислава Куняева тоже там сотрудничали, да, как раз в Савинке. Куняева, да?
Я печатался у него много, да. Я был в редколлегии «Нового мира», я был главный редактор журнала «Москва». Тогда тираж был 800 тысяч, это теперь он уже где-то 1500. У нас же было падение, тиражей по вертикали было падение. Не плавно она опустила, упала в пропасть. Это удар страшнейший был по культуре, удар. А у вас какого было? Я же близко знаю художника. Какое вдруг потом засилие этих выставочных залов уже были такими людьми, которые могли за деньги там купить помещение или же...
Я бы вот как раз хотел, одна из книг тоже как раз о Великорецком крестном ходу, и «Ваша вятка», у меня язык не поворачивается называть Кировым.
Ни за что.
Как-то вот это, слава богу, Сергиев Посад вот вернулось, да. Этого Загорского убрали. Хотелось бы вот Тутаев тоже освободить от этого имени, Романов Борис Оглебский. Вот. И... Вятка, такое слово
вот это,
мягкое.
Да, это женщина, удивительный ответ. Ну, что скажешь, Кировский?
Вятка,
да.
Вот это что-то так, прям. Ой, такое,
вы знаете,
ласкающий
как...
слух прям.
Да, я этим занимаюсь уже, ну, лет 40 тоже. И вот, ну, я сейчас уже появился общество возвращения имени. Общество.
Мы же как, не... это, как вот это переломить? Что такое происходит?
Я не знаю.
Или это безразличие, или что? Это... Или саботаж какой-то? Вот, я не понимаю.
Мы привыкли. Ну, что за идиотское объяснение? Мы привыкли. Как можно привыкнуть жить на улице палача русского народа?
Человек может, конечно, ко всему привыкнуть, но там шло дело не привычки, а волевым усилием это делалось все.
Да,
а почему
жили...
волевым усилием, как вот Петербург, тоже вернули имя,
да,
хотя бы?
И хоть бы же никто не пикнул,
ну, или
Екатеринбург.
Но опять же двойные стандарты. Область Свердловская такая осталась.
Это...
Вот в чем... Это какая-то раздвоенность мышления,
все...
она ведет к непониманию, неправильному пониманию, смущению малых сих. Как должно правильно быть?
Да это слуги Лукавого, которые около властей, все эти референты, все. Конечно, это какое Ленинградская область, это идиотизм, а город Санкт-Петербург.
Ну вот Великорецкий крестный ход, это тоже, если Европа кичится своими другими парадами, не буду это грязное слово называть, а содомистские парады, да, то у нашей парады это крестный ход.
Это не митинги, это крест.
То, что люди несут в своем сердце, готовы потрудиться ради Бога. То есть вот это, наверное, только осталось уже русской традицией.
Ой, это у меня вообще крестный ход великорецкий. Я помню, первый раз шел, это был, наверное, 91-й год. Да. То нас шло 200 человек, мы все друг друга знали. А потом были взлеты до 90 тысяч потом, понимаете. И вот это школа молитвы, это школа единения, школа братской любви друг к другу. Это необыкновенно нужно. И дай Бог, что... Да он не умрет, этот Великорецкий крестный ход. Почему? Потому что я вижу, вот я же опять каждый год его провожаю, хотя бы иду первый хотя бы переход там до Макарья от Вятки. Вижу, как много идет молодежи. Это залог того, что бессмертный ход этот будет пока жива. Да, и вечно будет жить Россия, пока идет из года в год. Идет места святые, Великорецкий крестный ход. Вот друг мой написал Анатолий Гребнев. Конечно, молодежь – это знак того, что движение будет жить. Вот когда у нас сейчас партии борются за власть, а к кому идет молодежь? Только те и выживут. Надо сушить сухари и идти в Великорецкий крестный ход. Потом... Вот у меня и осталось-то в жизни, вот эта Святая Земля, там Афон, Великорецкий крестный ход, детство.
Мы там отдельно, вот по Афон, Святая Земля, отдельно в следующей передаче поговорим. А так вот, вообще, казалось бы, ну повод, ну, значительный, да, обретение иконы Николы Чудотворца. Но есть Феодоровская икона обретения, да. Есть, ну, разные есть поводы, да, но здесь вот прям такое давнишнее, последовательное векторное движение. То есть есть даты, допустим, там Куликовская битва и прочее, но ведь это же не порождает крестных ходов таких вот масштабных. Да. Вот последние времена это царские крестные ходы в Екатеринбурге, с Ганиной ямы, то есть такие масштабные очень.
Курский коренной возрожден тоже.
Курский коренной, да, у меня была выставка в Коренной, как раз там ярмарка проводится, и там где-то километров 30, по-моему, от Курска, да. Местечко да, Свобода, да, она называется.
Однодневный.
Да, ну что там.
А Великорецкий-то недельный.
Вот. И мне, вот мы тут недавно с Екатериной Краснобаевой вспоминали, и мне памятен, допустим, крестный ход Богомолия. Это как раз пишет Шмелев.
Да,
это
да,
свое да. понятие Богомолия. То есть крестный ход, ну, это сегодня общее такое название. Вообще это Богомолия. Да. Неважно, кто идет, с каким ритмом ходьбы, да, с каким здоровьем. Не спортивная эта задача. Вот. Это не тщеславное какое-то мероприятие, да? Но это донести свою молитву преподобному, допустим, Сергию, да?
Да.
Свою личную. Будь то тот царь пешком ходил, будь то миряне, там, князья. То есть люди ходили именно пешком.
Елизавета много ходила тоже.
Пешком, как говорит Горкин, да, по чугунке не мудрено, говорит, там, поездом, да, в чугунке называли. А вот потрудиться...
Да, да у нас да,
это такая радость. Я вот хожу да. вот к преподобному здесь. Вот. Ну, я осенью хожу на 8 октября вот, из Москвы. А так в основном летом люди
ходили.
Вы
за один день выходите, да?
Да, тут 70 километров.
О,
14 часов где-то вот так ходьбы.
Да, да, нет, я это прошел, но в несколько приемов. Это я, знаете, когда прошел, мне так...
В основном дня три шли, не торопясь. Ведь крестный ход, допустим, тоже Шмелева, да, он Богомолия, он начинался от Иверской часовни Божьей да. Матери, помолились Иверской, и так пошли вот через Крем, через по Ярославке, вот нынешний там.
Да, да,
это
да.
вот этот путь известный, это и Мытищи, где он говорит, из себя, говорит, в чайной там пополоскать, выполоскать Москву из себя, то есть чайком Мытищинская вода, лучшая вода да, считалась.
Да, да.
Еще виадуки этой воды были в Москву направлены. Вот. Потом Пушкин там,
там на
Братовщина, Кощейкова, Рахманова, Талица. Вот это все места, которые описывают. Да? И интересное место за 10 километров до Посада. Это где преподобному Сергию молитвенно поклонился
Стефан
Великопермский.
Да.
да, вы же знаете вот это вот
да, да,
жития. Да.
Никаких, не надо было никаких телефонов.
Это айфон. Место называется Рязанцы.
Да.
Вот, там стоит поклонный крест. Он, вот 10 километров он духом помолился.
Так.
И поехал вам в ваше направление, Вятка, Пермь, туда. Вот. А преподобный был за трапезой, и братья отмечают, он встал и тоже в духе поклонился,
да,
помолился.
И они говорили, вот и сказать тебе ведь ученым, которые...
Вот мы сейчас вот говорим о какой-то телепатии, какой-то телекинезии, о чем-то каких-то заумудренных словах, но самое главное – это понятие вот этого исихазма, умной молитвы.
Да.
Без лишних слов, без каких-то пафосных вот этих высказываний. То есть, если человек живет в духе, то он уже духовной волной распоряжается, как дух дышит.
А матери
вот
как?
Это, наверное, самое главное, именно. Вот это.
А как матери чувствуют, как их сыны?
Да.
Они даже ночью вскрикивают.
А я продолжу вот эту вот мысль, что ведь когда шла Куликовская битва, преподобный Сергий,
да,
он
да.
стоял, молился, и зрительным оком, называл имена
погибших,
да. погибших в этот момент русских воинов. Витязи.
Да.
Как
да.
это вот так вот чувствовать? Вот упокой Господи там Прохора, упокой Господи там Стефана, упокой Господи там да. Никиту. То есть вот это вот как вот с чем сравнишь? И нужно ли нам каких-то других супергероев искать, каких-то национальных еще героев, когда у нас есть преподобный Сергий?
Да,
причем, вообще, просто безукоризненная личность святого.
Он же обычный мальчишка, пасет коров, лошадь, обычный мальчишка, бегается. И он вырастает до таких высот именно благодаря вот этой молитве, которая у него, и благодаря трудам.
Ну, избранник Божий. То есть, да, фактически мы здесь можем так говорить в большей степени даже не о том, что сам человек, вот, как бы, конечно, усилия есть, да, но Господь иногда избирает. Как Богородица говорила, это наш, это из наших.
Да, и
Божья
Матерь.
Фактически,
была...
да, еще в очаге Иван прокричал, то есть среда, пятницу молоко младенец не вкушал. То есть мы говорим сейчас об особом случае. И, наверное, для сегодняшнего, там, я не знаю, там, молодое поколение, не поколение. Я вообще не знаю, что такое молодое поколение. Человек, если он душой молод, он в любом случае молод. Можно состариться там и в 20 лет, я не знаю, в духе там, на каких-то там таблетках, алкоголе, табаке там, себя испортить. То есть фактически молодой человек, когда в нем дух животворящий, ему хочется делать добрые дела, интересные события, поступки. Наверное, вот это вот самое важное. И дух стяжать. То есть подойти к конечному своему финалу с каким-то вот этим благостным багажом.
Да вот ведь и старики, да я уже от имени стариков говорю, вспоминаю сырочку из Псалтыри. Поскольку наш внешний человек тлеет, настолько внутренне обновляется. Вот есть великая пословица, что старый, то и малый. Что старый, то и малый. И поэтому тоже я чувствую себя молодым, искренне совершенно. У меня уже как бы тело, я под шаркой там не пускаю тело.
Да не, вы энергичный, бодрый человек.
Дай Бог еще пожить и поработать, во славу Божию.
Дорогие друзья, вот как-то так вот мы, я не знаю, мы любим просто Россию. Вот это наше сердечное. Я рад, что Владимир Николаевич, он тот человек, вот, с которым легко на общей волне говорить о важных для нас вещах, событиях, понятиях. И доброго вам здоровья, не болеть. Радоваться жизни.
Олег еще до последнего. И как сказал мой друг поэт, и стаканы подняв не пустые, чья радость живую в крови, будем вновь говорить о России, о единственной нашей любви.
Доброго здоровья, до свидания.
Спасибо, извините.